Хорошо, родные. Сегодня, я так скажу, знаете, мы живем в прекрасном сезоне. И мы все с вами ощущаем и видим, как в этом году, в 2017, интересно, Бог восстанавливает мечты. Заметили, да? Он возобновляет что-то в тебе. Так же само Он перенаправляет тебя, если ты занимался чем-то не своим. Он перенаправляет тебя. То есть, это год очень уникальных поворотов в позитивную сторону. Я вижу, как пришло сейчас какой-то сезон обновления сил. Заметили, да? Как будто назад загорается этот огонь в костях. Опять приходит вот эта, знаете, реальная жажда двигаться. Это энергия неба, энергия Бога просто опять наполняет тебя, как и много лет назад. И ты чувствуешь, что действительно, как Господь и говорил, да, что обновляются силы ваши, как у орлов, да, как у тех, которые уже были, уже не молодые в духе, я имею в виду, уже люди, прошедшие свой стаж, опыт, вещи, которые ты прошел. Но вы знаете, у орлов, да, или, так сказать, у личностей, которые в зрелость ходят, они с годами теряют свой огонь и страсть. Все понимаете, о чем я говорю, да? Не потому, что они плохие, а потому, что они так долго парят в небесах, они так долго занимаются вещами, которые Бог их призвал, что все остальное, это становится обыденным. А обыденность приводит к тебе к потере страсти. И что Бог делает в этом году? Он просто обновляет твою мечту, Он показывает тебе новые просторы, высоты, на которых ты не летал. Если ты похоронил свою мечту, Он ее воскрешает. Если ты пошел не туда, Он перенаправляет. В общем, этот год очень мощной трансформации, персональной трансформации, я так скажу, в теле Христа. И наши молитвы, они все туда идут. Аминь? Все оно вот туда идет. И ходатайственная команда, и молитвенное служение, и также воскресное служение. Все идет в очень уникальное русло. И я также не буду сильно отдаляться от того контекста или сезона, в котором мы находимся. Да? И сегодня будет, я так скажу, на мой взгляд, интересная тема. И сегодня я поделюсь несколькими ключами. Давайте сразу, если кто записывает тему, записывайте. Тема называется так: «Не дай ситуации изменить твою идентификацию». О, если бы знали, сколько я знаю людей, которые позволили ситуациям выбить их из их идентификации. Ты со мной? Ситуация, чувство. И сегодня мы поговорим о некоторых ситуациях, которые могут помешать людям или детям Бога, или даже выбить их из той идентификации, функции и мечты, которую Бог вложил в тебя. Окей? Итак, мы поговорим о 6 моментах. Опять оно, скорее всего, будет не о пунктах, а просто о ступенях и о вещах, которые надвигаются или были, может быть, или кто-то еще не адресовал некоторые вещи. Я сегодня хочу поделиться этими ключами. И, может быть, один из ключиков, он твой. Может быть, один из моментов, в котором ты застрял, и ты чувствуешь, ты по кругу гоняешь. Если ты ловишь себя на том, что ты гоняешь вокруг горы, значит, ты не вошел еще в обетованную землю. Амин. Если ты чувствуешь, что ты начинаешь нарезать круги, это не воля Бога. Значит, есть причина, почему ты, Израиль, нарезаешь круги вокруг горы. Окей? Поэтому сегодня поговорим об этом. Итак, не дай ситуации изменить твою идентификацию. Вы знаете, сразу начну с того, что мне очень жаль людей, тех, которые ставят перед собой мечты, которые можно достичь без Бога. Слышали о таких? Что такое мечта, которую можно достичь без Бога? Я молюсь, пощусь, Бог не двинулся, ну ладно, я и сам все могу сделать. Все за мной, да? Занял деньги, открыл церковь, там, знаете, что-то придумал, документы оформил, молился о жене, долго не посылает Господь жену, ждать надоело, пошел, нашел сам, женился, и теперь не знаешь, куда женила деть. Кто-то со мной, кто-то слышит меня, да? Да, дорогие мои, поймите меня, что мне очень жаль людей, которые ставят перед собой мечты, или, я так скажу, хватают вещи, которые без Бога, которые чековая книжка может решить. Обычно Бог, я влюблен в Бога,
Он когда дает тебе мечту, первое, что эта мечта делает, она тебя так пугает, что ты неделю в углу сидишь и чухаешь затылок, говоришь, что это было? Кто-то понимает, да? Ты чухаешь затылок, говоришь, Господи, а такое вообще может быть? Именно величие мечты Бога пугает повседневных людей, которые не имеют с Ним взаимоотношений, чтобы увидеть себя в этой мечте. Слушай, поймите меня, дорогие, я даже свое внимание, время тратить не хочу на то, что я могу сделать без Бога. Я туда даже Бога вовлекать не хочу. Меня интересует что-то великое. Меня не интересует что-то, что можно достичь. Вы знаете, церковь можно вырастить, только начни придумай несколько моментов. Начни приглашать популярных людей, популярные группы. Начни устрой кормежку голодных, устрой какие-то фестивали, дискотеку для молодежи по пятницам, по вечерам. Бэм, твой зал забит. Но забит кем? Тусовщиками, бомжами и попрошайками. Ты не строишь царство. Ты занимаешься ерундой. Что такое мечта от Бога? Бог подходит к Моисею и говорит, должно разойтись море. И ты смотришь так и говоришь, интересно, у нас ведер нет столько. Кто-то понимает, что когда Бог что-то показывает, это что-то, что невозможно. Бог хочет дать невозможные мечты. Готов ли ты принять невозможную мечту? Или тебя удовлетворяет твой пиджак, твоя кафедра и камера? Тебя удовлетворяет эта зарплатка? А что если Бог хочет реформировать всю нацию, и ему нужны личности, поверившие в эту ненормальную идею? Ты со мной? Богу даже не надо, чтобы у тебя сил достаточно было. У него, он хочет видеть люди, у которых адекватности лишены. Они говорят, а Бог сделает. Как? Плевать, сделает. Если бы я знал, как выгребается Красное море, чтобы вода стояла по обе стороны, то я бы, наверное, объяснил тебе, как двигается Бог. Но я не знаю, как вода стоит. И ждет, пока пройдет народ Божий. И только народ Божий прошел, она утопила весь небожий народ. Я не знаю, как можно Бога так прославить, но только евреи, наверное, так умеют славить, так станцевать, что стены рухнули у Иерихона. Вот это гулянка была. Ты мне что угодно говори, русские гулять умеют, евреи гулять умеют. Это как дудеть надо. Дорогие мои, если бы Бог давал вот эти мечты, зачем мне и тебе Бог, которые мы просто можем сделать? Нет, Бог, дай мне что-то, что при всех моих решениях, планировках не произойдет без твоего вмешательства. Кто-то понимает меня. Величие мечты, которую Бог хочет дать своим детям. А ты зациклился на каких-то деньгах. Бог приготовил для тебя что-то великое. Неважно в какой сфере. Великое для тебя. Гидеон подходит, глянул на этих врагов и сказал, а можно я в пещере посижу? То есть, там написано было тьму, как песку на берегу морском. Бог, как мы с ними справимся? Бог говорит, я вам говорю, вы замечаете, что все вещи, которые Бог, от бытия до открытия, все, что Бог показывает, оно настолько не имеющее ничего общего с реальностью, что я не знаю, кому нужно быть, чтобы это сделать. И вот сегодня мы об этом поговорим. Мне абсолютно неинтересны вещи, которые я могу достичь без Бога. Бог бросил мне вызов в 93-м году и сказал, можешь ли ты сделать то, что я попрошу тебя. А что мне сделать? Продолжать верить, мечтать и исповедовать. Сколько? Пока не произойдет. Сколько времени, Бог? Пока не произойдет, пока не совершится. Пока не придет в действие. Стань слепым и глухим. У меня даже тема такая есть. Давно проповедую. Ослепни и оглохни. Это значит, что все, что мне говорят, я закрыл глаза и танцую чучок. Мне все равно, что ты имеешь в виду. Я видел Бога и видел себя в омеге Бога. Это значит, что у него что-то есть, что ни я, ни ты видеть не можем. А значит, ни на моем мнении я не могу опираться, и 100% ни на твоем. Ты не знаешь, кто ты. Ты мне будешь говорить, кто я? Эта мечта и идентификация привела меня в ужас, когда Бог показал мне, что ты. Вот никто какой. Никакой, нигде, ниоткуда. Мальчик, родившийся в Запорожье, около завода Коксахим. Уже название напрягает. Папы нет, мама на двух работах. У меня детства толком не было. Я был из-за старшего брата, из-за папы, и все. То есть это нереально. Но я понимаю, что это были шаги, как ввести меня в раннюю зрелость. Чтобы понимать вещи и не по годам достигать. И Бог пришел, он говорит: сынок, мне просто нужен человек достаточно ненормальный, который поверит. Вот как Моисей поверил, вот как Гидеон, кого угодно возьмите. Он просто взял и поверил. Вот Авраам сидит, у него все уже, все. Сара говорит: а может, не стоит? А Авраам говорит: ударение поменяй. И он все равно, тонкий юмор, очень тонкий, и он все равно сказал: а я верю, даже если не стоит.
Настроение у меня сегодня хорошее, сори. Это опасно вообще, когда у пастора настроение хорошее. Будет очень тонкий юмор. Дальше. На этом не зациклимся. О чем я говорю? Бог. Богу нужны вот такие ненормальные. Кто-то со мной. Вот такие ненормальные, которые абсолютно верят Его Слову. Дальше. То, что Он показал мне, было огромным и точно недосягаемым. Он сказал мне: я хочу через тебя коснуться сердца этого поколения, но есть одно правило, есть одно условие. Ты будешь делать все, что я тебе скажу, не редактируя, не переобувая и не переодевая. Чисто, как оно из тебя идет, с той страстью, с теми криками, с теми вещами, которые будут из тебя идти, пусти это все. Сколько проповедей в начале моей духовной судьбы, которые я сказал, как бы я хотел отредактировать сразу после того, как я их сказал. Но Бог сказал: не касайся. Именно так я произведу вещь. Дальше. Он так показал мне, то, что показал мне, было огромным, требовало жертвы всей моей жизни. И я точно знал, что без реального чуда и вмешательства Бога это невозможно. И я сказал: Бог, это только возможно с тобой. А Он мне так и сказал: я не планировал, чтобы ты без меня шел куда-то. В этом-то и дело, когда Бог дает мечту. Прочитайте все места из Библии. Когда Бог дает мечту. Никогда Он не отпускал кого-то с Его мечтой, не идя рядом с Ним. Все, кому Он ее давал, Он стоял от начала до полного вхождения в то, что Он говорил. Сам Бог рядом. Ему просто нужны люди, которые поверят. А во что веришь ты? Во что веришь ты?
Хороший вопрос. Так, вы готовы к 6 моментам, о которых я хочу поговорить сегодня, да? Что может помешать? Что может остановить? Какая ситуация может вывести тебя из твоей идентификации? Поверьте, достаточно был сам в ситуациях, которые чуть не вывели. И достаточно было людей, которые попали в ситуации, которым ты говоришь: стой, подождите полгода, подождите. Когда люди уходят от давления, первый месяц у них радость. Но потом начинается кошмар, потому что включается неудовлетворение сверхъестественное. И все вокруг тебя начинает тебе говорить, что твой GPS сбился с курса. Эта тетка в твоем навигаторе орет на каждом повороте. При первой возможности развернитесь. При первой возможности развернитесь. У тебя уже голова болит. Это так себя чувствуют те, кто вышли из своей судьбы. Каждый день ты просыпаешься, и оно кричит на тебя: при первой возможности развернитесь. Нет. Завтра при первой возможности развернитесь. Господи, что это такое? Ты выпрыгнул из своей судьбы. Итак, первое. Хотел учить, проповедуется как-то сегодня с утра. Первое. Против тебя выйдут собственные чувства. Собственные чувства. Проблема даже не то, что ты проходишь, а чувства, которые ты переживаешь. Вот это твоя проблема. Вы знаете, где начинается зрелость, что я для себя понял? Там, где заканчиваются все чувства, именно там начинается зрелость. Пип-пип. Занято, да? Ты со мной? Где заканчиваются чувства, начинается зрелость. Бог не может работать с слишком чувствительными людьми. Он должен работать с мертвыми, у которых все отмерло. Итак, против тебя выйдут собственные чувства. Чаще всего не ситуация, через которую ты проходишь, является проблемой, а твои чувства, которые ты испытываешь, когда проходишь определенные вещи в нашей жизни, они являются проблемой. Твоя внутренняя агония, внутренняя боль – это настоящая проблема. Все это бросает вызов мечте Бога. Другими словами, некоторые люди говорят, что дьявол сосредоточен на атаке. Дьявол сосредоточен не на атаке, он сосредоточен на тех чувствах, которые атака в тебе произведет. Кто-то слышит меня? И слишком чувствительные будут попадаться вновь и вновь не на атаку, а на эффект атаки, приходящий через чувства, депрессию, апрессию, давление, которое зрелый человек просто нажимает «delete», «cancel». И как только ты научился, и вы знаете, когда в очередной раз приходят какие-то там, знаете, штормы чувства, знаете, дьявол перестает атаковать тех, которые просто спокойно заявляют такую фразу. Я абсолютно знаю, что когда Бог выбирал меня, Он абсолютно все знал. Он выбирал меня, зная, кто я, что я, что я прохожу и что я буду проходить. Это значит, что мне нужно поверить Ему, а не себе и не сатане. И точно не своим родственникам, которые сами не разберутся в своей жизни ни в чем. Мы должны с вами понять, что это абсолютное, абсолютное отсоединение именно от чувств, именно во время вот этих вещей. Чувства. Сколько я видел людей, у которых были мечты, достойные жизни, мечты, которые давал Бог, но их выдавили чувства. Кто-то понимает, что такое чувство? Все, что нужно было сделать, это переждать. Схватиться зубами за кору дерева и переждать. Пусть продует. Всю листву, всю шелуху вынесла, отпускаешь зубки, кору бросаешь, и вот ты находишься в том месте, тебя не сдуло. Ты победил. Дальше. Ты смотришь на других людей, которые прошли подобные ситуации. Некоторые люди говорят: пастор, мы тут еле держимся. Как ты стоишь? Как ты держишься? Вот дело в том, что я не держусь. Если бы держался, бы устал бы. И когда-то отпустил бы. Я ни за что не держусь. Первый мой секрет. У меня нет плана Б. Некоторые даже не поняли, о чем я. Мудрость в том, те, кто уходят, у них есть опция уйти. Убери опцию уйти, и у тебя не будет куда уйти. Какая классная математика. Амин? Идти куда? Кто тебе говорит: а ты там, а куда? Это люди, лишившие себя опций на отступление. Все остальные всегда, знаешь, он пашет, но он так. А что, если мой вол сдохнет? А что, если мой бык загнется? И ты пашешь, и ты озираешься назад, и ты постоянно смотришь, а вдруг что-то произойдет? Царство строится на тех, у кого нет плана отступления, которые лишены всех чувств, и кто говорят, Бог сказал. У тебя уже ничего нет, Бог сказал. Сидит этот Иов и говорит своим друзьям, Бог сказал, не оставит меня тот, кто обещал мне. А он спасет меня, он исцелит меня. Эти друзья смотрят на Иова и говорят, ты сошел с ума. Потом, кстати, им надо было каяться за то, что они говорили. Значит, ты смотришь на других людей, которые прошли подобные ситуации, и их это практически не коснулось и не пошатнуло, потому что они не допустили этого внутреннего шторма. Откуда приходит внутренний шторм? Хотите знать? От твоих ожиданий. Те люди перед самым... Вы знаете, что я начал замечать? Перед самым уходом, что люди говорят? Сколько можно молиться, ждать, терпеть, надеяться, верить? И ничего нет. Вы знаете, что самые честные слова тебе люди говорят в самом конце? Вот эти слова, я очень внимательно на них слушаю, потому что все остальное может быть просто пурга, метель. Но когда человек, вы знаете, когда человеку нечего терять, он тебе говорит правду. И этот первый пункт, о котором я говорю, он основан на том, что люди просто-напросто не выдержали ни атак, не выдержали внутреннего шторма, потому что через шторм проходили все. Связано? Чувства были у всех, но почему-то все остальные никуда не двинулись. Дальше. Это происходит потому, что ты ожидал других результатов. У тебя был от твоих ожиданий предрасположений твоего сознания. Сколько мне лет, и я до сих пор еще не вошла в призвание. Сколько можно? Господи! Стоп. Бога вообще не волнуют года? Годы человека Бога вообще не волнуют. Вы знаете, что Бог сверхъестественно может наверстать все. Другими словами, ты можешь всю свою жизнь платить цену за один день, в который ты будешь сиять. Один сезон, в который ты будешь сиять. Но в этот сезон Бог наверстает тебе все. Ты скажешь одну фразу, которая коснется масс. В то время как другой может просто пахать всю свою жизнь и не коснуться даже 10% того, что ты делаешь. Смотри. Ты ожидал других результатов. Другими словами, ты нарисовал себе будущее, в которое ты не был способен сейчас войти. И это приносит тебе поражение, высасывает из тебя все силы. Отсоедини мечту Бога от чувств, потому что она никогда не дается, основываясь на чувствах. Поймите, что мечта и призвание от Бога – это событие, которое приходит по вере и неотступности, а не по отрезку времени, которое мы придумали. Это просто приходит по Божьему сезону. Дорогие мои, вот мы приходим сейчас к второму пункту, который очень важен понять сейчас для церкви. Я так мягко перехожу сейчас. Второй пункт – это непонимание концепта времени. Потому что, хотим мы или нет, мы с вами обмануты временем. Все со мной, да? Время. Вот оно время. Мы смотрим на часы, мы смотрим, у нас все распланировано. Вся наша жизнь по времени – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Вот такое я работаю, здесь я дома. Здесь я отдыхаю, в это время я еду. У нас все по времени. И когда мы приходим к Богу, включается тот же самый концепт времени. Все со мной. Это значит, а человек такое существо, что когда он много работает и не получает зарплату, он начинает задавать своему начальнику вопрос. Amen? Почему нет зарплаты? И они ставят Бога, эти люди ставят Бога в концепт времени и начальника. И когда они молятся, ничего не приходит. Бог не движется концептом времени. Он находится вне времени и движется событиями. Вы знаете, когда при встрече с Богом в 93-м году, когда Он пришел ко мне, Он вынял меня из времени и показал мне концепт времени. И Он показал, что небо живет событиями. Это значит, что все небо от одного события готовится к другому. В этот период времени от одного события до другого может пройти массы лет. Кто-то понимает? Но небо не движется, как мы с вами движемся часик, два, секунда, минута, месяц, год. Оно движется событиями. И когда Бог, одно событие окончено, начинается все небо, все царство Бога сосредоточено на подготовке всего тела к следующему событию. И вот здесь люди теряются, а тебе всего лишь нужно ждать. Ждать Его времени и Его события. Мне столько лет, жизнь человека не измеряется вещами, которые ты делаешь по времени. Оно измеряется событиями, в которых ты находился. Событиями.
Если бы поняли, что я сейчас говорю.
Наша проблема в том, что нам сложно понять, как движется Небесное Царство. Оно не движется временем, оно движется событиями, которые запланировал Небесный Отец. Если ты движим концептом времени, это будет причинять тебе серьезные проблемы. Отключи время и стой на обещании Бога. Бог сказал, будет, и я верю. Самое сложное, почему вера Аврааму вменилась в праведность? Потому что нет ничего сложнее для человека, живущего в физическом мире, верить до конца. Ты скажешь мне, что самое тяжелое и что единственное, что угождает Богу, это вера. Без веры Богу угодить невозможно. Представь, можете представить, единственная вещь, за которую человек будет получать награду, это не твоя, не моя проповедь, это вера. Во что ты веришь? На чем ты основан? Что железобетонно вбито Богом в твой дух, и ты не двигаешься с этого ни туда и ни сюда? Вера. Пойми, что между одним и другим событием в твоей жизни может пройти огромное количество времени. Но Бога не интересует время. Его интересуют люди с железной верой, которые будут постоянно напоминать Богу о том, что Он обещал. Каждое утро просыпаешься и говори: Бог, а я верю в Твое обещание, что это поколение будет гореть в огне Святого Духа, и я буду частью этой огромной реформации Твоей нации. Каждое утро просыпаешься, исповедуешь, напоминаешь, не потому что Бог забыл, а потому что Он хочет видеть, кто хочет это видеть на земле. Не нужно, Бог, когда надо, позовешь. Нет, кто отложит все, кто отложит всех и будет говорить, будет великая реформация, величайшее пробуждение на этой земле. Кто будет это делать день за днем, год за годом, год за годом, год за годом? Верен обещавший. Еще один момент. Следующий момент. Буду двигаться, не буду задерживаться сильно. Третий момент, который я видел, лишил людей их идентификации. Третья ситуация. Я назвал ее так. Непокрытая сфера, нужда или рана. Хотите вы это верить или нет? Все мы, я, ты и все, кто нас смотрит, все имеют непокрытую сферу, рану, или недостаток в определенной сфере жизни. Все за мной. Это значит, что ты уязвим именно в этой сфере. Сейчас я хочу чуть-чуть немножко объяснить, о чем я говорю, чтобы вы сейчас поняли. Я видел, как именно вот это выводило людей с их призвания. Итак, самое первое. Первый шаг к победе – распознай свою непокрытую сферу, потому что именно оттуда, по твоей судьбе и твоей идентификации, будет нанесен серьезный удар. Вы все за мной? Именно из непокрытой сферы. Что в твоей жизни непокрыто? сексуальная сфера? Что в твоей жизни не покрыто? У тебя нет друзей? У тебя нет близости? У тебя нет открытости? Что в твоей жизни имеет уязвимость? Подумай, не отрекайся от этого, не говори там ля-ля-ля-ля-ля, все нормально. Дорогие мои, потому что с Самсоном произошла катастрофа. Кто-то понимает? Вы знаете, что, какая проблема у Самсона с Далидой? Некоторые люди говорят, это дух блуда. Нет! Нет! У Самсона не было человека. Прочитайте всю историю Самсона. У него не было никого рядом, который мог бы быть с ним, выслушать его и просто иметь близость. Ему даже женщина не нужна была. У него не было друга. Он все время был один. Просто был один. И здесь... Эта рана и это непокрытое место покрывается демоническим духом Далиды. Далида – это не сексуальный грех, поверьте, это и тоже сюда входит и секс. Дух Далиды – это дух демонический покрыть непокрытую сферу и именно этим путем вывести тебя. Если у тебя сейчас есть мечта, но не хватает, реально, радикально не хватает финансов, это твоя рана и непокрытая сфера. Это значит, что, может быть, именно в эту сферу кто-то придет в твоей жизни и пожертвует тебе сумму денег, но с этим самым это не от Бога, это купит тебя и в процессе абортирует тебя. Кто-то слышит меня? Это один из примеров. Вы знаете, сколько людей ко мне подходили и говорили, мы тебе дадим телеканалы, мы тебе дадим это, мы дадим деньги. Поверьте, сколько вещей вы даже не знаете. То, что я выставляю, люди пишут, это то, что я разрешил выставлять. Дорогие мои, но люди пишут разное. Люди предлагают разное. И есть предложения очень уникальные. Потому что мы люди известные, и нас многие распознают, видят, смотрят. И приходят очень интересные предложения. Я так смотрю и думаю, дьявол, ты знаешь то, что во мне не покрыто. И я знаю точно. И вы знаете, как победить непокрытое? Первое, распознать, признать и поставить там охрану. Первая победа над непокрытой сферой, это распознать ее. Как только ты ее распознал, у тебя уже там охрана стоит. Только распознание уже дает охрану. Как только ты познал, что сейчас у меня не хватает чего? Не этого не хватает, этого не хватает. Для некоторых пасторов здания не хватает. Поверь, сейчас из этого кто-то придет тебе, кто поможет тебе купить здание и в тем же самым временем абортирует тебя, потому что человек придет не принципов Бога. Потому что когда Бог дает, благословляет, Он с собой не несет контрактов. Не услышали меня? Бог не несет контрактов с собой. Другими словами, Иосиф, я тебе дам царство, я тебе покажу, я сделаю тебя великим, но тебе нужно пройти процесс. Награда Бога не с контрактом. Сатана идет с контрактом. Преклонись мне, контракт, и я дам тебе. Кто-то слышит меня? Если ты видишь контракт в своей непокрытой сфере, контракт у Далиды какой был? Иди спи со мной, лежи на моей груди, лежи на моих коленках. Но, пожалуйста, расскажи мне, в чем кроется сила твоя? Кто-то слышит, что это такое? Другими словами, это непокрытая часть. Послушайте, я знаю, сейчас на вот этом пункте что-то есть. Потому что когда я его говорю, я прям чувствую огонь в моих костях, окей? Это значит, что некоторые люди могут быть абортированы с великими судьбами, потому что связались с Далидами, которые пристегнули контракт. Будь со мной, но скажи. Если не скажешь, вали отсюда. И она начала закатывать скандал. Помните? Ты не любишь меня. Расскажи мне, в чем сила твоя. И Самсон даже не понимает, что сейчас в твоей жизни эта сфера покрыта. Но она покрыта не Богом, она покрыта демоном. И этот демон никогда с пустыми руками из контракта не выходит. Он лишит тебя твоих волос, а это лишит тебя силы, и в процессе абортирует твое призвание и мечту как судьи для Израиля. Кто-то слышит меня? О, у тебя мужа нет. И ты молишься, Господи, дай мне мужа. Будь очень аккуратна, потому что муж скоро придет. И может это как раз этот муж объелся груш. Тебе пришлют Дьявол попытается покрыть. И поначалу это будет, ну, счастье и сказка. Но она будет с контрактом. Хочешь быть со мной? Ты не будешь ходить туда. Слышали такие контракты? Или я, или он. Бог, я имею в виду. Или это, или то. Другими словами, как только ты начинаешь, стоп. Бог никогда с контрактами не ходит. Все, что для Бога нужно, это человек, который уплатил цену. И тогда Бог награждает тебя. Он не представит контракта. Дьявол не награждает, дьяволу не надо цена. Поэтому, когда вы видите люди, которые обходят цену, это обычно люди, которые подписали где-то контракт. Все со мной? Если вы знали, как глубоко то, что я сейчас сказал. Они подписали где-то контракт. Может, неофициально, может, не с дьяволом, с рогами. Но где-то в душе был подписан контракт, и ты знаешь, что тебя имеют. Ты не принадлежишь себе. На тебе есть ставка. И ты не можешь быть свободным. Тебя заковали в оковы невидимые, но ты под контрактом сатаны. Якобы в призвании, якобы покрыта сфера, но это всего лишь временное явление до полного аборта твоей судьбы. Все. Кто-то слышит меня сегодня? Непокрытая сфера или рана? Самсон, у него произошла ситуация. Situation. Которая лишила, да, эта ситуация лишила его идентификации и вывела из его призвания. У каждого Самсона или у каждого человека, на котором есть судьба, хотим мы это или нет, никто из нас не идеален, и у всех у нас есть непокрытые сферы. Есть моменты, которые знаешь только ты. Есть открытые двери, которые знаешь только ты. И Бог, почему Бог это допускает? Он хочет их покрыть. Кто-то понимает? Почему Бог не хочет дать тебе совершенство? Кто-то задавали какой-то Богу вопрос? Бог, ну почему у меня? Я когда-то Богу задал вопрос. И то, что Он сказал мне, шокировало меня. Он говорит, когда ты будешь иметь совершенство, ты не будешь искать меня. Он говорит, я хочу быть покрывалом всех твоих нужд и всех твоих дыр. Я оставляю некоторые пробелы до конца твоих дней, чтобы ты до конца дней был со мной. Это страховка, чтобы не потерять твое сердце. Кто-то слышит меня? Это не говорит о том, что эта сфера действующая. Эта сфера, ты прямо там находишься. Это говорит о том, что эту сферу нужно беречь. И без Божьей помощи ты ее не сбережешь. Все за мной? Я сказал, вау. Он говорит, если ты получишь совершенство, ты перестанешь искать совершенного. Сейчас давай я покрою все твои нужды финансовые, душевные, сексуальные, физические. Тебе, Бог, 300 лет надо не будет. Ну, может быть, кому-то и надо будет, кто-то действительно будет того. Ну, Господи, я буду идти. Но большинство людей скажут, а, все, аминь. Потому что все их молитвы базировались на нуждах, а не на любви к Нему. Алло. На чем базируются твои молитвы сейчас? Дай-ка твою молитву послушаю. Не твою тут в воскресенье, а дома. Когда тебе плохо. Дай-ка я услышу. И вот я тебе расскажу, где у тебя вава. Где у тебя бубу. Дальше. Судей 16.6. Смотри, как интересно. Далида спросила Самсона. Скажи мне, откуда в тебе сила такая? Чем связать тебя, чтобы усмирить тебя? Интересно, как запела эта женщина. И я даже не представляю, это надо быть насколько человеку пойманным в иллюзию и в обман, чтобы слышать то, что тебя, она тебе открытым текстом говорит, что она хочет узнать твой секрет и, естественно, сделать с тобой что-то. И ему надоело это, и он сказал, если около тебя будет находиться человек, который не должен быть от Бога, в процессе он лишит тебя твоего призвания, он лишит тебя. Почему? Потому что Далида – это токсичные отношения. Все со мной? Токсичное отношение. Дальше. Дух Далиды – это демонический дух, посланный дьяволом, чтобы покрыть непокрытые сферы. То есть рану, открытое место. Это может быть что угодно в жизни человека. Опять же говорю, это не сексуальная только сфера. У него это было связано с сексом, но оно начиналось ранее. Ему нужен был друг, находящийся рядом. Потому что после секса Самсон никуда не убегал. Вы заметили, да, момент?
Он жил в этом доме. Он был на ее коленях. Ему не хватало близости. Секс это было одно из побочных эффектов, но что ему не доставало, ему нужно было, ему нужен был друг, душевная связь с кем-то. Все со мной, да? И вот эта душевная связь и уничтожила его. Пусть Дух Святой вам откроет. Может, сейчас у вас есть токсичные душевные связи, которые якобы покрывают тебя, но в то же самое время абортируют тебя. У Самсона не было друга, и дьявол послал ему Далиду. Естественно, мы знаем последствия. Обритый, слепой, в покаянии. Слава Богу, что у него выросли волосы, ему дано было отомстить. Но он провалил свою судьбу судьи Израиля. Все с этим согласны, да? Он ее провалил. Он отомстить это одно, а жить в судьбе от Бога это другое. Если твою рану или непокрутую сферу покроет дух Далиды, то он лишит тебя силы и впоследствии твоей мечты. Это слово настолько серьезно, дорогие мои, для тех, которым я сейчас говорю, что, это, что от этого зависит пробуждение у некоторых людей ваших городов и стран. Именно из-за этого подниметесь вы или нет, будет зависеть спасение многих людей. Поэтому будьте очень-очень аккуратны. Я могу сейчас идти в разные сферы покрытия других моментов, но вы знаете, вспомните Анну, да, маленький пример, да? У нее была непокрытая сфера бесплодия, помните, да? И можно было согласиться и сказать, ну, ты знаешь, буду с финанами детьми играться, нормально, что там, фигуру буду беречь, что там, знаешь, зачем напрягаться сильно там, да? Муж любит, что еще женщине нужно, да? Муж, который любит ее больше, чем даже финану, и он ей больше давал. Библия даже говорит об этом, что она была любимая жена. Okay? И он сам не понимал, да что тебе надо, я окружил тебя всем. Но он не понимал, что у этой женщины есть судьба. И сверхъестественное неудовлетворение не давало ей жить. Эта страсть, она не давала Анне просто существовать. И она просто взвыла перед Богом. И вы знаете, самое интересное, она не дала мужу покрыть эту сферу. Потому что тот, кто покрывает твою сферу, тот, как правило, будет правообладателем на твою мечту. Только Бог покрывать твою сферу может. Это значит, только Он правообладатель или тот, кто приводит в исполнение твою мечту. Посмотри, кто покрывает твою сферу, разные сферы, и ты увидишь, кто в процессе будет контролировать твоим будущим. Hello. Распознай свою непокрытую сферу, рану, боль, неважно, она есть у всех, и поставь там охрану и защиту. Как только ты распознаешь свою уязвимость, ты уже победил. Все, не надо прятаться, надо просто сказать. Если парень одинокий, так и скажи, у меня есть проблема, я парень, у меня есть желание, мне нужна женщина, девушка, да? Это значит, что в этой сфере может подойти кто-то, кто может просто... Сколько я видел, ребят, сколько я видел, первое, то, что абортирует судьбы людей, это неправильная женитьба. Все за мной, да? Самое первое, дорогие мои, вы даже не представляете, мы не бесов больше изгоняем, мы консультируем людей, некоторых людей, которые просто не должны быть вместе. Они клеят то, что не клеится. Они пытаются 30 клеить со 100. Оно не клеится. Это глина с железом не клеится. Люди должны быть птицы одного полета, воробьи с воробьями, орлы с орлами. Все остальное не паруется. А если будет пароваться, кто-то будет мучиться. Или воробей будет мучиться, пытаться взлететь на 3 километра вверх. Что? Воробей больше проводов дальше не летает. Или орел, который обречет себя на провода. То есть, другими словами, дорогие, я умоляю вас, первый аборт жизни – это неправильная женитьба. Паруются люди неправильно, эмоции, похоти, что угодно. Ну и что, что попа красивая, голова не та? Бог мой! Найди другую попу, какая разница? С правильной головой, прикрепленной к попе. Семейная тема пошла, останавливаемся, у нас нет на это времени. Это глубина пошла уже вообще. Дальше. Не буду долго задерживаться. Итак, четвертый пункт, четвертый момент, или четвертая, я так скажу,
ситуация. Сверхъестественное неудовлетворение. Дорогие мои, есть вещь, как вам сказать, когда человек идет к своей судьбе. Вы знаете, можно быть довольным своим, другими словами, смотри, когда я сажусь в машину, поймите меня правильно, я хочу объяснить вам между неудовлетворением сверхъестественным и просто ожиданием чего-то великого. Вы знаете, есть разница между этим. Когда я сажусь в машину, я забиваю туда направление, куда бы я ехал, так? И мне женщина, да, как правило, там женщина сидит тоже, они любят говорить, и ее тоже вот женщиной сделали, она говорит нам все. Иногда у меня две женщины говорят, одна сидит справа, другая посередине орет на меня. И они иногда не могут договориться, куда ехать. Но это уже другая история. И вот эта женщина тебе говорит, пожалуйста, поверните направо, возьмите эту дорогу и едьте 15 миль. Ты сворачиваешь. Скажи мне, ты же доволен, что ты на правильном пути, так? Ты еще не там, но ты уже в пути. Ты уже навигация говорит тебе, едьте 15 километров до такой-то улицы, повернете направо. И ты смотришь, эта стрелочка идет, ты едешь. Вы знаете, есть разница между тем, что ты в пути, в правильное направление, ты еще не там. Но у тебя первое, у тебя удовлетворение, что ты на правильном пути. Но у тебя есть такое, знаете, маленькое ожидание, что ты еще не там. Все со мной, да? Но есть сверхъестественное неудовлетворение, это совсем другая вещь. Это когда у тебя, ты едешь, и у тебя навигатор сдох. Все вырубилось, потерялись, все, бах, что-то сбилось, телефон перезагружается, куда ехать? Кто-то понимает? И ты развернулся не туда, ты вообще не знаешь, куда ты едешь, ты потерялся, ты выбился, тебе звонят, где ты сам не знаешь, где ты. И у тебя сверхъестественное неудовлетворение, ты знаешь, что ты где-то должен быть уже, но ты там не являешься, потому что ты съехал не туда. Ты сделал шаг неправильный, ты сделал поворот не туда. Эмоции сработали на тебя, и ты вообще выбился из того, вообще въехал куда ты. Ты понимаешь, что такое сверхъестественное неудовлетворение? Сверхъестественное неудовлетворение – это сигнализация Бога внутри твоего духа, что ты не там, где ты должен быть. Кто-то со мной. Некоторые люди говорят, пастор, ну почему? А я говорю, так, внимательно понаблюдай. Что ты делаешь не то? Где вы разминулись с навигацией Бога? Все это мы? Вот как только ты разменываешься с навигацией Бога, включается у тебя внутри, что не то, не то, не там Бог, что? И у тебя вот это кошмар, и ты уже не знаешь, что делать, в чем каяться. Навигация разминулась. В то время, когда человек, который едет по навигации, ему хорошо, он удовлетворен, но он еще на пути, и он держится, но он знает, что он едет туда, окей? Это как бы ожидание, но не удовлетворение, это другая вещь. Чуть-чуть объясню это. Одна вещь, которая произойдет буквально со всеми призванными совершить что-то для Царства Небесного, придет сверхъестественное удовлетворение, если вы повернете не туда. Там, где вы сейчас находитесь, и того, что вы сейчас делаете, потому что вы призваны совершить что-то намного больше. У людей, которые не призваны ехать, двигаться, совершить что-то, у них нет сверхъестественного неудовлетворения. Встречали ли вы людей, которые и рядом с Богом не находятся так близко, где ты, но у них покой, счастье и удовольствие? Викейшены, гулянки, детки примерные в школу ходят, раз в воскресенье в собраннице ходим. Им абсолютно хорошо, и у них там нигде не качает этот корабль. В то время как у тебя прошел энкаунтер, все продал, все пожертвовал, все Богу отдал, выорал, все мог, что мог выорать. Все. И ты думаешь, Господи, что еще, шкуру снять? И ты не понимаешь, Бог, ну что? Потому что ты призван для величия. И поэтому в тебя внутри срабатывает эта сигнализация неудовлетворения, которая говорит тебе, где-то ты разминулся, где-то ты проехал свой поворот. Я скажу вам, что сказал мне Бог, когда у меня была встреча с Ним. Слова были такие. Ты никогда не будешь счастлив, ты никогда не будешь доволен, если не войдешь в свое призвание и не займешь свое место. Ты был рожден и тренируем Мною именно для этой позиции. И ничто иное не сможет заменить это. И до конца твоей жизни, все вокруг тебя будет говорить тебе о твоем несостоявшемся призвании, если ты в него не войдешь. Все со мной? Людям, призванным для величия, совершить что-то великое в Царстве Бога. Я не говорю об этом, что это все, но они есть, они слушают меня. Тебе никогда настоящего счастья не видать, только в центре воли Бога. Ты избран. Ты тот, который, некоторые говорят, а Бог не может меня заставлять. Да я тебе могу массу из Библии мест показать. Бог не заставляет, мы это называем мотивацией. Бог умеет мотивировать. Это значит, едет себе, он сюда апостол, едет Савл на коне. У него свои дела, он должен разгромить Дамаск. Помните, да? Своя тема, с ним скачет целое войско, в общем, он в теме. И здесь его что-то по голове бьет. Ну, я так уже в кавычках говорю. Шарабу-бум. С лошади слетел, ослеп. И к нему что-то с неба проговорило. Вы знаете, что, честно вам сказать, что, ну, со всеми же так не происходит. А некоторым, как бы, Господь, хотелось бы, Бог, дай ему по голове, ну, поговори с ним. То есть, иногда хотелось бы, но Бог почему-то так не делает. Вы знаете, что Бог не заставил Савла, он его смотивировал. Как? Он сказал, не прозреешь, пока не посвятишь свою жизнь мне. И он сидел там 3 дня в посте и в молитве, ждал этого Ананию. Помните, да? Хорошо, еще один пример. Если ты не веришь, что Бог вот, я делаю, что хочу. Люди судьбы никогда не будут делать, что они хотят. Все остальные будут делать, что они хотят, потому что они не ключевые люди. Вы знаете, что у Бога есть ключевые люди? Я их называю люди судьбы. Может быть, ты один из них? Окей? А может быть, все вы здесь? Кто его знает? Ключики собрались. Я не знаю. Бог, интересно, всех порует, знаете, уникально. Еще один случай. Иона был такой пророк. Просто у Бога другого не было. Поймите дилемму Бога. У него другого не было. Вот есть Иона, и все. Поговорил бы с кем-то другим, никого нет. Единственный, кто слышит голос Бога. Иона. О, Ниневию спасать надо. А, где Ниневия? Туда? Хорошо, берем билет в другую сторону. Вы знаете, это просто, ну, бомба просто, и все. Бог умеет мотивировать. Как мы говорим, его кит съедает, и он 3 дня в желудке, в принципе, это как раз тот цикл, где кит уже должен все выпустить, знаете, с другой стороны. И то есть он сидит 3 дня, получает откровение, ну, хочу ли я ехать в Ниневию все-таки, знаете. И вы знаете, ну, скажите мне, что Бог не умеет мотивировать. Представьте, что бы было с Ионой, если бы он не согласился. Он бы вышел из кита, но с другой стороны. Амен. То есть выход был бы в любом случае. Поэтому он просто решал, с какой стороны выходить будем. Okay? И он все-таки решил, что, наверное, лучше выйти из той, с которой зашел. Потому что все остальное прогнозы плохие. Представь, 3 дня, вонь. Нет, представь, какому надо было упертому, чтобы сидеть в желудке 3 дня. Меня только кит съест, я все, я твой Бог, что угодно, 3 раза землю оббегу. Нет, упертая морда, 3 дня сидит, Иона. И на 3-й день дошло. И ты мне говоришь, что Бог не умеет мотивировать ключевых людей? Умеет, читай Библию. Идет Моисей на гору, в поход пошел, хайкин называется. Пошел похайкать. И здесь наткнулся на куст. Ну что, мужиков по горам мало лазило, что ли? Что другой на куст не наткнулся? Сними обувь. И прошел ему с куста говорить. Моисей, я призвал тебя изменить нацию, вывести ее из рабства. Знаете, мне нравятся люди судьбы. Знаете, они ведут себя совсем не так. Бог там, он мой братан идет. Он красивее. Он говорить умеет. У него представительная речь, дикторская речь. Можешь его взять? Я тут как-то... Окей? Okay? Как бы, ну, кадр неподходящий. Он говорит, нет, ты! То есть, вы знаете, Вы знаете, что вот мотивация железная, то есть, ну, и пришлось согласиться, а куда ты от куста уйдешь? Окей? Пришлось согласиться. Таких случаев, кстати, много. Бог не заставляет, Бог мотивирует, окей? Ведь решение-то принял Иона. Ну скажите, Бог же не повернул его волю, так? Нет. Бог не повернул волю Павла. Савла? Нет. Он был мотиватором. Мне Бог нравится, он дал тебе волю, но он умеет как-то, знаете, поговорить с тобой на правильном языке, чтобы ты сказал, наверное, мы сделаем Бог, как хочешь ты. Ну что, как хочу я, похоже, так, ну, опция плохая. То есть, знаете, есть такая, говорит, пословицу такую видел, пословицу такое высказывание. Говорит, выход есть из всех положений. Но говорит, но мы не хотим просто выходить из некоторых. То есть мы не хотим выбирать эти опции. А выход есть, выход всегда есть, мы просто не хотим. Все. Дальше. Дорогие, вы другие, вы отличаетесь от всех остальных. Вы не можете указать пальцем на то, что именно отличает вас от всех остальных, но глубоко внутри вашего духа вы с самого детства знали, что рождены для чего-то великого. И именно это не даст вам спокойно жить. Так как это произошло со мной, я с самого детства знал, что что-то на мне лежит. У меня нет другого шанса, и мне нужно согласиться с судьбой Бога. Многие из тех, к которым это относится, вам Бог показал что-то настолько радикально новое, что страх перед новым движением остановил вас. Но поймите, что если призвание не пугает тебя, то, скорее всего, оно не от Бога. Потому что Он не планировал, чтобы вы в это вошли без Него. Первый критерий, что это призвание, мечта от Бога, оно напугает тебя до мандражки. Ты будешь сидеть и говоришь, вау, как? А Бог говорит, слушай меня, верь мне. Как это произошло с Гидеоном, когда он увидел всех врагов? И, дорогие мои, поверьте, Гидеону бедному стало не по себе. Там, представь, и ладно, там была бы там армия. 300 мужиков на армию, которой нет счета. Естественно, это напугает. Но Бог и избрал Гидеона, потому что был один ненормальный, который согласился это сделать. Окей? Некоторые из вас не нашли суппорт и поддержку, и поэтому остановились. Кто-то держал суппорт, кто-то искал поддержку. Дорогие, поймите одно, что первопроходцам поддержки нет. Ты ждешь огонь, а ты рожден его зажечь. Ты ждешь, куда прийти, а ты должен стать тем, куда приходят. Ты ищешь пробуждение, куда съездить. Бог пробуждением тебя запланировал быть. Ты должен стать этим пробуждением. Ты должен стать этой точкой огня. Я знаю, что я обращаюсь к некоторым людям. Оно не даст тебе покоя, пока ты это не сделаешь. Не даст тебе покоя, как оно не дало мне. Послушайте меня внимательно. Вы первопроходцы. Вы те, кто зажигают огонь. А у первопроходцев поддержки не может быть. Иначе они не первопроходцы. Первопроходец идет сам. Вот у него джунгли и маленький у него, знаете, кинжал. И он ходит, а у него нет поддержки. Поддержка, ты поддержка. Ты должен поддержать, ты должен, на тебя будут опираться. Некоторые думают, Господи, почему я не такой, как все? Потому что ты не такой, как все. Почему у меня нет поддержки? Потому что ты рожден быть фундаментом для тех, которые будут выстраивать свои вещи. Петр, ты камень, на котором я построю. Ты не будешь где-то там, я построю. Кто-то понимает, да? Кому-то Бог делает каких-то личностей основанием для последствия или последователей, или строения Его церкви. А вдруг ты тот, неважно сфера, не смотри на меня, у меня моя сфера, а вдруг ты тот, который поднимет молитву, а вдруг ты тот, который сделает что-то, и семейные пары просто будут исцеляться и изменяться, а вдруг ты тот, который сделает что-то в детском служении, где дети просто загорятся огнем святого, а вдруг ты тот, с которого все и начнется. Ваша единственная поддержка, как это было и у меня, это Святой Дух.
Вы знаете, я на Бога обижался, говорю, Господь, почему у меня нет поддержки? Говорю, если у тебя будет поддержка кого-то, кроме меня, когда я проведу тебя дальше, ты будешь основан на людях. Кто-то понимает, что это проблема? Поймите меня правильно. Почему Бог лишает первопроходцев помощи? Потому что как ты запустишь свое духовное действие, да, свою духовную функцию, так ты и будешь двигаться. Поэтому в начале, когда Он тебя призывает, Он расчищает вокруг тебя все и оставляет тебя одного, чтобы ты взыскал Его настолько близко, чтобы Он стал настолько близким, чтобы Он стал другом, чтобы Он стал твоим счастьем, любовью, жизнью, воздухом. Это значит, что когда Он тебя поведет в величие и в огромный успех, у тебя будет только одно основание и только одно – Он. Если ты опираешься на людей, это практически гарантирует то, что ты далеко не пойдешь. Потому что если твоя опора – люди, когда ты пойдешь туда, люди треснут. Тот вес держать может только Бог. Кто-то слышит меня? Дальше. Еще пару пунктов. Мы еще нормально движемся. Отлично. Пятый момент или пятая ситуация, в которой очень много существует разногласий и непониманий. Пятая ситуация. Способность увидеть себя глазами Бога. Алло! Вы знаете, мы видим себя глазами кого угодно. Мой тренер по вольной борьбе сказал, я вижу борца, я вижу чемпиона по борьбе. У меня были способности. Вы знаете, мой тренер, когда я потом борьбу бросил, понял, что что-то мне не нравится. Ну, уши у них у всех такие, знаете, как у чебурашек распухшие. Я как взял на эти фотографии, о, Господи! Я не хочу, чтобы на свадебных фотографиях этот чебурашка был, окей? Я сказал, все, борьба, бай-бай. И все. Потом я пошел, знаете, качаться там, по 16 лет там пошел, там железо гонять. И потом мой тренер по качалке, знаете, по бодибилдингу сказал, о, у тебя великое будущее, потому что у тебя есть посвящение, у тебя есть напористость, ты человек, который не бросаешь, а я там каждый день в клубе, он меня уже останавливал. Я так качался, плечи его повыворачивал, позвоночник свернул. Качало. Знаете, серьезно? Мама меня там бедная, не знала, что со мной делать. Я хожу, руки мне вправили, мама меня оббинтовала, я месяц ходил вот так, кушал вот так, знаешь. Серьезно, не шутка. Докачался. Головы не было, и все. Но посвящение было. Зато все делал идеально с любовью. Даже позвоночник свернул. Как на одной тренировке человек может свернуть позвоночник, и оба плеча с этих, знаете, выскочили. Их справляли все. Это боль нереальная. У меня, вы знаете, я даже не знаю, что такая боль есть. Это на грани потери сознания. То есть это вообще нереально. А мне тренер говорит, ори. Я говорю, почему? Он говорит, так ты ни сознание не потеряешь. И мне плечи управляют. Если кто-то это делал, это страшная боль. Это не передать, окей? Весело, проехали. Это был мой 16-летний опыт мальчика. И мой тренер говорит, у тебя великое будущее. И, а, кстати, после этого он сказал, для тебя этот спорт больше не будет работать. Ну, слава Иисусу, Иисус меня исцелил. Все нормально. Я могу ходить в спортзал без последствий сейчас. Иисус меня исцелил, восстановил и позвоночник, и плечи, все, я исцелен. О чем я говорю? Что у всех есть для тебя имя. У всех есть для тебя имидж. У всех, у твоей мамы есть твое представление тебя. У твоего папы твое, у твоей сестры твое, у твоего мужа, жены абсолютно другое представление насчет тебя. Твои дети видят тебя по-другому. А что видит Бог насчет тебя? Вот это самое тяжелое в жизни христианина, это поверить в имя Бога насчет себя, увидеть себя глазами Бога и начать двигаться в отношении, или я так скажу, в понимании этого имени и направления. Кто-то понимает? Вот здесь будут люди смеяться, что бесит? Кто ты? Ты должен понять, что никто, включая тебя, не знает, кто ты. Ты просто движешься исключительно, зная, что есть кто-то, у кого есть доступ до моей и твоей уже прожитой жизни.
Или, скажем так, для варианта, потому что, когда Бог дает пророчество, это не прорицание. Мне так нравится, как, знаете, как Адам Томпсон сказал, это не прорицание колдовское, это опция, что ты туда можешь войти. Это план Бога, но это не гарантия, потому что гарантия, это значит, у тебя нет опций. А Бог говорит, ты можешь выйти, да? То есть ты можешь запросто что-то нарушить. Amen? Просто нарушить, и все. Поэтому это не прорицание, это одна из опций твоей судьбы, самая лучшая опция, приготовленная Богом, но это опция. И когда я начал верить, вы знаете, первая моя встреча с моей женой, кстати, у нас сегодня 22 года. Иди сюда! Помадой замазали. Смотри. Сегодня нам 22 года. Прямо 9 числа, прямо сегодня. Сегодня у нас годовщина свадьбы. Слава Богу, вспомнил, аллилуйя. Вообще, это чудо. Я Библию знаю наизусть. А вот вспомнить годовщину свадьбы, это... Вспомнил. Слава Богу, что воскресенье. Аллилуйя. Так, а о чем я? Что-то меня сбила эта тема вся. Это такая хорошая тема, сбила меня с моей темы. Увидеть себя глазами Бога. Да, назад. Когда мы с ней встретились, я без всяких приколов начал ей вываливать то, кем сказал Бог, я буду. Я ей так и сказал. Бог сказал, Бог показал мне нацию, великое будущее, огромное призвание. Тогда еще не было ничего. Ни церкви, ни духу, ни полдуху. Ни одного человечка еще не было. Бог не коснулся через мою жизнь. Я говорю, что я видел это, Иисус мне сказал это, я верю в это, и я принимаю эту идентификацию. Она начала рассказывать мне, у меня тоже судьба, мне тоже Бог показывал вещи. И мы прямо увидели, что две души сошлись. Вот знаете, как вот реально сотня с сотней сходится, знаешь, абсолютная, тотальная проданность Богу. И я увидел, что там абсолютная, тотальная проданность Богу. Я говорю, это мое, это моя душа, это моя жизнь, знаешь. И все, и когда мы сошлись, 22 года. Я не говорю о том, что мы в процессе этих 22 года не хотели друг друга убить. Я говорю в том, что мы выжили. Я реалист. Чего вы меня напрягаете вообще? Давайте, цветы и розы были. Мы оба первенца в семье, оба любим сказать последнее слово. Самое мощное – это то, что у нас судьба одна от Бога. Это самое мощное. И я так скажу, если бы не было ее рядом, я бы никогда, если бы около меня стоял неправильный человек, поверьте мне, никогда в жизни я бы не вошел в мою судьбу. Это я точно знаю. Поэтому спасибо Иисусу за тех партнеров, которые нам Бог дает. И ты дожидаешься их, ты веришь Иисусу, и ты знаешь. Потому что в конце, и чем дальше мы идем, тем у нас жизнь становится счастливее, лучше и благословеннее. Когда люди сходятся не по воле Бога, у них все начинается с красоты и заканчивается кошмаром. Потому что, наоборот, они распоровываются к концу своей жизни. А пары от Бога споровываются в одно целое до конца своей жизни. Okay? Дальше. Способность увидеть себя глазами Бога. Как я ранее говорил, Бог живет вне времени, а значит, у Него есть доступ к твоей уже прожитой жизни. И когда Бог дает тебе имя, функцию, идентификацию, Он дает тебе, как я ранее говорил в предыдущей теме, Он дает тебе от конца твоей жизни, а не от начала и середины. Он призывает Иеремию и говорит, я уже избрал тебя, я родил тебя, я еще в чреве мать уже призвал тебя, назвал тебя пророком и поставил работать, пророчествовать над народами и нациями. Я уже имею насчет тебя мое предназначение и цель. Вот это оно. Поверить, увидеть себя глазами Бога. Поэтому нам абсолютно железобетонно необходимо поверить Богу насчет того, кто мы. Просто, тупо, ничего никому не объясняя, просто говорить, кто ты. Я тот, кто коснется сердца этого поколения. Ха-ха-ха-ха. Будем смеяться, будем попозже. Подожди. Чуть-чуть попозже будем смеяться. Сейчас не надо высказываться ничего, потому что я верю Богу больше, чем себе. Я не знаю себя, как знает меня Бог. Поэтому некоторые люди говорят, о, я не знаю. Ты не должен знать себя и верить себе. У тебя есть кто-то, кто знает тебя лучше и верит в тебя больше, чем ты. Это Бог. И поэтому, когда Он что-то говорит насчет тебя, это да и аминь. Это недвижимо. Поэтому я схватился за его слово. Самое главное это увидеть. Самое главное услышать, что он насчет тебя сказал. И когда он что-то будет говорить тебе, он это подтвердит. Все со мной? Подтвердит через сны, через пророчество, через внутреннее, через Библию, через молитву, через посты. Вся эта картина соберется, и ты поймешь, вот мое направление, вот моя навигация, вот мой GPS, и вот мое направление, куда Дух Святой ведет меня. И когда я занял мою позицию, я увидел сверхъестественный успех. Окей? Дальше. Можем ли мы увидеть людей, настолько захваченные своей мечтой, которые пойдут до конца, несмотря ни на что и ни на кого? Именно людьми с таким духом творится история. Абсолютно поверь Богу в то, что Он сказал насчет тебя. Я, вы знаете, я сомневаюсь во всем. Во всем сомневаюсь, что бы ни происходило в моей жизни. В одном я не сомневаюсь. То, что Он мне показал в 93-м году. Вообще, по сей день я не сомневаюсь ни одному слову. Самое интересное, что в половине того, что Он сказал, я уже нахожусь. Ровно в половине. Ровно в половине того, что Он уже показал мне, тогда я нахожусь. Я еще не вижу самых больших кусков пазла, но мы знаем, что мы туда идем. Если бы вы знали, сколько я видел людей в жизни хлопушек. О, Боже мой. Сколько я слышал лозунгов и всевозможных желаний. И практически никто из этих людей не дал даже маленького шанса своей мечте выжить. Ты можешь дать своей мечте ингредиенты выжить. Просто говорите там, знаете, что-то было. Ты можешь сосредоточиться, ты можешь одеться, обуться в мечту. Начать продвигаться. Кем тебя Бог сказал? Начни оснащать себя этими атрибутами. Начни читать, молиться, впитывать, общаться с этими людьми. Когда мне Бог показал огромное... Дорогие мои, я просто... Когда мне Бог сказал, сын, я сделаю тебя влиятельным человеком, у меня еще ничего-то не было. Я сел, я уже говорил это в одной из... Я сел и полетел в Огайо. Просто в Огайо, штат Огайо полетел, на другой конец Америки. С моим другом. Только чтобы зайти в пустую церковь рода Парсли и посмотреть, как выглядят 30 тысяч стульев с кафедрой. Мы заходим, специально приехали, никого нет, утром там один уборщик. Дверь, уборщик открывает. А можно в церковь? А, служения нету. Нам не надо на служение. Он такой, а что вам надо? То есть уборщик не понял. Я говорю, можно я постою за кафедрой, а мой друг хочет залезть туда, в хор. Там, знаете, там такое огромное, это и там в хор. Короче, у друга там своя тема была, он в хор поперся. Классно. Вы знаете, слава Богу за как, немножко тронутых друзей. То есть, это так классно, когда у тебя есть немножко тронутые друзья. Они вместе с тобой верят. Когда ты нашел такого друга, это классно. И у меня был такой друг, очень уникальный человек. И мы с ним полетели. Сережа звали. Опять Сережа был. Ну, ничего не сделаешь. Жизнь такая. И мы с Сережей полетели. Он полез в хор. И он говорит, а что вы хотите? Я говорю, можно за кафедру встать? Ну, можно. Ничего страшного. Я пошел за кафедру, встал. И знаете, там так интересно, зал был весь открыт. И видно, у них так интересно, 10 тысяч идут стульев, шторы закрываются, потом шторы открываются, еще секция 10 тысяч, еще шторы закрываются, открываются, и еще 10 тысяч. Это видно для разных служений. Знаете, для школы, для молитвенного и для полного воскресного. Это, наверное, какая хорошая идея. Как раз все шторы были открыты. Вы знаете, дорогие мои, корми свою мечту. Будь ненормальным человеком. Что тебе Бог сказал? Я сказал, что Бог будет, что ты будешь миллионером. Ты ездил в районы, где живут миллионеры. Нет. Нет, миллионер сидит, елки-палки. Ты сядь в машину, найди туда, куда еще твоя нога не вставала, и поедь туда. Пройдись по районам, где живут миллионеры. Просто пройдись, посмотри на их дома, просто пройди. Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты кормишь мечту. Я не говорю о том, что все призваны проповедовать. Кто-то призван суппортировать тех, кто проповедует. Кто-то призван суппортировать миссии, поездки и кормления голодных. Аймен? Поэтому в теле Христа должны быть богатые люди. Аймен! Аймен! Должны быть богатейшие люди. С правильным сердцем, с правильным умом, с правильной жертвенностью. Окей? Поэтому у Бога разные судьбы. Если... Ты говоришь, о, я призван для огромных там концертов. Ты был когда-нибудь на мощнейшем концерте, на каком-то христианском? Поедь, возьми билеты, просто побудь в атмосфере. Пропитайся этим духом, этой энергией. Просто впитай, питай эту мечту. Не сиди в уголочке, развивайся, летай, езди, кушай. Корми мечту, пои мечту. И вы знаете, у меня много таких разных вещей было в моей жизни. Почему? Потому что мне хотелось кормить мечту. Оно почему-то влекло меня, мне было это интересно делать. И чуть попозже мы уже начали видеть огромные залы. Мы начали видеть уже массы людей. Okay? Дальше. Сколько я видел людей, которые даже не дали маленького шанса своей мечте выжить. Да, все они говорили великие вещи. Но говорить и достигать – это абсолютно два разных момента. Говорите, все эти желания и мечты, которые люди делились мне о них, они были достойны жизни. Просто сами мечтатели их абортировали, не дав им даже малейшего шанса выжить. И все, они просто абортировали. Аминь? Итак, увидь себя глазами Бога. Поверь Богу в то, что Он сказал насчет тебя. Неважно, кто ты. Неважно деньги, неважно статус, позиция, где ты родился, что с тобой происходит. Если Он это сказал, у Него есть такие двери, такие люди, такие порталы и ситуации, через которые, когда Он проведет тебя, ты сам будешь держаться и говорить, как я оказался здесь? Бог открывает двери, но Он открывает двери тем, кто верит. Последнее, шестое. Твоя жизнь является жертвоприношением для твоей мечты. Алло. Простой принцип. Если ты не готов свою жизнь принести в жертву для мечты Бога для тебя, не трать свое время. Всю жизнь, все финансы, все свои эмоции, всю свою душу, все свое время, все, что Бог от тебя потребует. Я понимаю, что Он не потребует от тебя все, но ты должен быть готов пожертвовать все. Вот я Бог, и вся моя жизнь твоя. Если у меня будет кусочек там для себя немножко, нормально, но в принципе я живу для Него, мне нравится жить для Него, я наслаждаюсь, делая то, к чему Он меня призвал. Потому что это натурально, как дышать для человека. Твоя жизнь является жертвоприношением для мечты Бога. Как поверить, если твоя мечта достойна существования? Как проверить? Можешь ли ты прямо сейчас подумать, готов ли ты уплатить жизнью за свою мечту? Если нет, то, скорее всего, эту мечту тебе Бог не давал. Беги от этой мечты, она не от Бога, ты тратишь свое время. Потому что, когда Бог что-то показывает, оно захватывает тебя. Моисей полностью, тотально поглощен мечтой Бога. Давид полностью поглощен мечтой Бога. Кого бы ты ни назвал, Даниил, все поглощены мечтой Бога. Другими словами, когда ты даже называешь имена этих людей, все, что ты видишь, это мечта Бога. Ты не видишь даже их. Их не осталось. Все, что ты видишь... Когда я говорю, мама Тереза, Кэтрин Кульман, неважно, кто это, ты не видишь ни маму Терезу, ни Кэтрин Кульман, ты видишь мечту Бога, ходящую ногами по земле. Все. Можешь ли ты отдать свою жизнь в жертву? И вот это главный пункт, самый последний. Послушай. Очень прискорбно наблюдать за маленькими жалкими людьми с маленькими прискорбными мечтами, которые всю жизнь живут, завидуя людям с великими судьбами. И продолжают против них свое жалкое сражение, которое всегда закончится поражением и позором для них. Бог жаждет поднять на этой земле мечтателей. Когда я мечтал, думал и видел во снах всю свою судьбу, я чувствовал внутри, как будто я кормил мою мечту, давал ей именно то, что она требовала в моем духе. Она требовала веры. Что нужно было делать Аврааму? Не Ваегру покупать. На звезды смотреть. Кто-то понимает? Знаешь, что тебе нужно делать? Просто лежи на траве. Я говорю, это что мне делать, чтобы достичь своей мечты? Не мучаться. Не мучаться. Лежи на травке и говори, и представляй себя в этой позиции. Другими словами, смотри на звезды, смотри на песок. Смотри на звезды, смотри на песок. Иди сюда, смотри на звезды, столько детей будет. Песок можешь сосчитать? Нет, вот столько у тебя наследия будет, Авраам. Смотри на звезды, не смотри на свои обстоятельства, смотри на мечту. Кто-то со мной? Секрет смотреть на мечту, а не на обстоятельства. Потому что если посмотреть на обстоятельства Авраама, там ничего общего с мечтой нет Бога. Ситуация бесплодия почти абортировала мечту Бога в Аврааме. Ситуация бесплодия почти абортировала, ребят. Он уже был готов согласиться на то, что он сам смог достичь без вмешательства Бога. Вы чувствуете, как первый пункт сейчас возвращается сюда? Он уже говорит, Бог есть Измаил, но он говорит, но это Измаил не принесет, не сделает тебя отцом веры и отцом множества. Он не сделает тебе, Измаил не даст твоему имени величия, только Исаак. Потому что Исаак, дело не в мальчике, не в мужчине от тебя родившемся, а как он пришел, как ты его получил. Я хочу тебе задать вопрос, ты свою мечту сам состряпал с Агарью? Или ты дождался Сару в свое время, в своем сезоне, когда все подошло к этому событию? Поверил ли ты там? Смотри. Он готов был согласиться. Но мне нравится Бог. Бог вмешался. Знаете, Бог продолжал говорить с Авраамом о том, что не Измаил, а Исаак сделает тебя отцом веры, отцом множества. Послушайте, что я хочу сказать. Мечта Бога – это живая субстанция. Это как зачатое, но не родившееся дитя, которое мечтает жить. Эта субстанция находится в твоем духе. Сам Небесный Отец зачал эту мечту внутри тебя. И ты тот, кто должен ее выкормить, выносить, отстоять и родить. И вот этот процесс, дорогие мои, вы знаете, родить мечту все могут. Раз, и ты уже перстень, у тебя уже фараона, Иосиф. Но кто захочет выносить ее через дом Потифара, через тюрьмы, через отверженность, предательство братьев, кидалово, боль, неверие, разочарование? Кто-то со мной. Кто пройдет этот девятимесячный, в кавычках, процесс вынашивания мечты? Как хорошо быть награжденному, тебя зовут. И тебе говорят, пожалуйста, сейчас возможность тебе истолковать сон. Самое интересное, заметьте, что Иосиф ничего не делал то, что он не делал до этого. Я всегда говорю, прямо сейчас внутри тебя находятся все ингредиенты, которые будут в твоем самом великом дне. Кто-то слышит меня? Ты думаешь, что в тебя что-то будет добавлено? А Бог говорит, Моисей, что в твоей руке? Ну, палка. Вот этой палкой мы грохнем весь Египет. Все за мной? Ничего. Тебе даже не надо палку красить. Даже не надо на ней что-то рисовать. Вот что в твоей руке? Вы знаете, что я заметил? Все, когда Бог призывает, уникально, что в конце, когда люди входят, вот если он толковал сны братьям, папе, маме, он просто такой же самый талант и дар истолковал сон, просто... Вы знаете, здесь дело не в том, что ты толкуешь сны. Секрет заключается кому? Алло? Что Бог делает? Бог берет твоему таланту, открывает дверь, потому что в этот момент только этот дар в нем нуждается. Смотри, что Бог сделает для тебя, когда ты будешь верен Ему. Вот что, о чем я сказал. Некоторые люди говорят, ну, кому надо, он сделает так, что будут нуждаться только в твоем даре. Он создаст ситуацию, на которую ни у кого не будет ответа, только у тебя. Он настолько создаст кастом ситуацию, в которую только ты можешь войти. Вы думаете, фараон поперся за заключенным в тюрьму? Он уже перепробовал всех толкователей снов, всех ворожей, все, что в царстве было. Бог ему не давал покоя. Этот сон просто сверлил его. И он сказал, и потом это, знаете, виночерпий сказал, слушай, вспомнил. Это, я признал, за сколько лет он ему говорит, вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо. И тут он, бах, вспоминает. Это Бог сделал. Там был, который мне сказал, как он сказал, так и произошло. Я живой, хлебодара, естественно, уже с нами нет. То есть, и он говорит, и он сидит там. Его вызывают, творится ситуация, под него сделанная, и он входит в свою судьбу. Поэтому, дорогие, поверьте мне, твоя жизнь является жертвой. То, что перстень на твой палец оденут когда-то, или так в кавычках говорим, да, ты войдешь, это уже всего лишь последствия. Знаете, что мне Бог научил? Он говорит, сынок, наслаждайся процессом входа в мечту. Некоторые, зависшие на паузе, они просто говорят, Бог, ну сколько можно?
Отложи даже мечту, имей ее, стремись к ней, но пусть не теряй сегодня. Ты со мной? Не теряй сегодня, не теряй процесс. Наслаждайся домом Потифара, наслаждайся тюрьмой, наслаждайся всеми процессами исцеления твоего сердца. Когда ты зреешь, становишься мудрым, становишься уравновешенным, сильным. И когда тебя уже позвали во дворец, и ты знаешь, что кроме тебя нет никого в царстве, который мог бы это сделать, и ты уже стоишь и говоришь: «Я тебе даю, фараон, такую идею. Пожалуйста, вот тебе сон, и вот тебе сразу что нужно сделать. Избери человека, который будет делать вот это, собирать такой-то урожай, процент оставлять, и таким образом вы будете жить». Фараон себе говорит: «У меня есть идея. По-моему, ты неплохой кандидат». Дорогие мои, вот как Бог творит. Но до этого момента тебе нужно оставаться верным. Все со мной? До этого момента должен оставаться преданным Богу. Мечта от Бога не может выскочить быстро. Она требует огромной веры, любви, ухода и заботы. Когда Бог вкладывает мечту, Он не вкладывает ее в тело или в душу. Наоборот, иногда твое тело стареет и мешает. Иногда твоя душа своими эмоциями все портит. Бог вкладывает мечту в твой дух. Вечная мечта Бога, вечный дух человека, который поддает свое тело и свои эмоции процессу, чтобы мечта могла родиться. Он вкладывает в дух человека. Дух человека – это чрево для мечты Бога. И только от одного тебя зависит, будет ли эта мечта жить или нет. Ты можешь отказаться от этого, и Богу опять нужно будет искать человека, который поверит и приведет мечту в действие. А что, если это именно ты? Дорогие, мы должны с вами... Знаете, что мне один раз Иисус сказал? Такую вещь классную. Он говорит: «Сынок, ты не должен наблюдать за историей, ты должен ее творить». Ты за мной? Зачем я буду о ком-то читать? Пусть о мне читают. Что я буду читать какие-то легенды о людях? Пусть о мне легенды составляют. Так веселее жить. И знаете, некоторые люди, как прочитаешь о себе статью, и думаешь: «Вау, какой кошмар». И потом мы со Светой сидим, и он говорит, кто-то мне говорит: «Андрей, надо переделать». Я говорю: «Зачем?» Я говорю: «Мне эта легенда нравится». Говорит: «Это вообще, представь, такое описано, я рядом там не был еще, знаешь, такое описано все». Дорогие мои, мы призваны не наблюдать за историей. Все со мной? Мы призваны ее творить. Amen. Давайте мы встанем. Вознай славу Богу. Вознайте славу Богу. И я верю, дорогие мои, что я не призван просто, знаете, позабавить людей. Я призван говорить тем, кто творит историю. Я знаю одно, дорогие. Это не гордость, это не превозношение. Это знание того, кто ты. Спокойное абсолютно знание того, кто ты. Закрой глаза. И просто скажи ему: «Любимый, я твой. Пусть ничто не помешает мне войти в твою судьбу. Пусть ничто не помешает тебе сдаться. Пусть ничто не помешает тебе, пусть ничто не остановит тебя, не испортит твою мечту. Не дай Измаилу». Дорогие, сколько раз Измаилы входят в наши жизни. Оно почти церковь, почти мечта, почти призвание, но оно не твое. Оно чувствуется, что оно не Божье, оно не сделано было так. Когда приходит что-то от Бога, оно захватывает твою жизнь. Оно приносит удовлетворение, которое ничто не может принести. Просто еще раз и еще раз скажи ему: «Я твой, и я поддаюсь процессу. Я поддаюсь процессу, любимый. Я знаю, мы еще не там, но мы туда идем. Я знаю, мы еще не там, но мы уже об этом мечтаем. Мы знаем, что мы на правильном пути, и мы продолжаем верить, что эта нация будет изменена во имя Иисуса Христа. Мы верим, что поднимутся церкви огня, религия не задушит нас. Они не сильнее, они не мудрее. Бог поднимает свои церкви, это новая ДНК, это новые личности, новые лидеры, Бог. И когда мы споем, Господь мой, этим последним лидерам религии, Господь, песенку, мы увидим новое поколение, рождающееся прямо сейчас, Бог. Я верю, поднимаются Твои чемпионы, которых не остановит никто.
которых не остановят обстоятельства. И я еще раз пророчествую в этом сезоне огонь в твои кости. Огонь в твои кости, страсть в твой дух. И я говорю, мечта, которую Бог вложил в тебя, она рождается заново, она делает новый ребут, новый рестарт. Бог не двигается в своем обещании, Он не двигается в том, что Он сказал. Мы двигаемся. Мы не даем Богу сделать вещи, потому что нас бьют эмоции, наш возраст, наше тело, наша жизнь. Но я буду стоять на твоей мечте, Иисус, и говорить, ты пообещал. И я верю, несмотря сколько будет лет, я наслаждаюсь процессом. Я наслаждаюсь тем, что вокруг меня происходит, любимый, спасибо тебе. Я благодарю Бога за каждую измененную судьбу. Я благодарю Бога за каждую восстановленную жизнь, семью, за каждую новую родившуюся церковь и домашнюю группу. Молитвенную группу, Бог, мы благодарим Тебя за все, что рождается, и оно сейчас набирает рост, ход, и мы верим, что поднимаются отцы, матери, поднимаются апостолы по сердцу Бога, которые будут кормить и вкладывать в это поколение, и мы увидим реформацию. Я горю этим, я мечтаю об этом, я не знаю, как кто, я захвачен этим до конца моей жизни, и мы увидим это во имя Иисуса Христа, и все сказали... Amen. Воздай ему славу.